Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов 2 минуты. Сегодня воскресенье, 29 мая. И мы проводим очередной стрим на канале. У нас сегодня снова Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, приветствуем.
Вот, да, всем добрый день, хорошего здоровья и терпения.
Да, ну вот назвали мы провокативно, значит, мясо против железа. Я поясню попозже, почему. Хотя и мы в превью, по-моему, вполне, знаешь... Очевидно, так сказать, контекст, да? Но, тем не менее,
я сообщаюсь... думаю, что аудитория твоего канала, она уже все поняла.
Ну да, да, да. Ну, как бы от нас понятно, чего ждать, хотя мы тоже иногда можем себе позволить некую импровизацию. Но, тем не менее, тут совершенно понятно, логика такая, что мы видим со стороны Москвы на фронте, вдруг возникшие резервы, ну, это понятно, резервисты как таковые из силовых подразделений, видно, набирают, ну, и какая-то часть, похоже, что есть и добровольческая, которая записывается с опытом, без опыта. На фоне этого Путин взял, да и убрал верхнюю границу возраста для контрактников, хоть в 70 иди. Я думаю, что мы и таких скоро увидим, там и в 80, и в 90, бог знает, страна чудес, понимаешь? А против них вот ведь что? Против этого мяса, как мы говорим, да, пушечного. В данном случае, я уж не знаю, кто как может расценивать, то ли это уничижительно, то ли наоборот констатация. По мне так, мясо оно и есть мясо, так сказать. Уж кем себя считаешь, тем и будешь. Вот мы видим, что все, мы накануне находимся больших начал поставок, вот прежде всего РСЗО, вот этих... дальнобойных систем залпового огня, которые очень эффективны. Американские системы эффективнее российских градов. Ну и учитывая их количество и учитывая, в общем, профессионализм использования, ну, они там более точные, ну, много чего, варьируется дальность там, вплоть якобы чуть не 200 с лишним километров. Я не военный специалист, я основываюсь на публичных источниках, я не собираюсь тут вникать, не об этом речь. Но получается, ты посмотри, какая интересная штука, Геннадий Владимирович. Люди против современного оружия. Так? Ну, война 21 века. Да, можно как бы и конницу. Тут, говорят, бронепоезд уже, Арестович мне как-то рассказал, пустили. Но я уж не знаю, какие цели он выполняет, но бронепоезд в 21 веке. Ну, окей, окей. Если тут по движущимся мишеням, крутись, не крутись, раз и сбили. А тут уж, как говорится, по рельсам идешь, ну, значит, уже... шансов вообще никаких. Ну ладно, бог с ним. Но суть получается какая? Что все, что может выставить Москва, это люди. Ну, то есть, живые организмы, биоорганизмы. А страна Украина, поддерживаемая коллективным Западом, вполне способна, ну, понятно, это не свои, там есть свои, но есть и не свои, выставить вооружение, которые, ну, что там говорить, это как конница против танков. Знаешь, в начале 41-го еще ходили в конные атаки, когда стало понятно, значит, уже... убрали всех этих конников. Ну, некоторые там артиллеристами стали. Там это сложная история. А вот. Но мясо против железа. То есть, просто мясом являются обычные люди. Ну, как бы, вот теперь уже без верхней границы возраста. Вопрос. Первый к тебе. Ну, вот, в общем, как ты на это смотришь? В общем, да? То есть, ну, понятно, что еще 30 тысяч убить. А можно еще 50 убить, да? И что дальше? Но вопрос военных потерь, вот все обсуждают, а действительно, вот если критическая есть точка этих военных потерь, ну, какая-то критическая граница, вот погибших там 100 тысяч человек, там, ну, хорошо, 70 тысяч человек, да бог с ним, 50 тысяч человек, это приемлемо для общества в нынешнем его состоянии? И если да, мы предполагаем, что да, вот поскольку до этого момента было да, то где эта граница, когда... ну, скажешь, ну, не-не-не-не-не, ну, вот это уже too much, так сказать, в производственном возрасте, я имею в виду, в смысле демографии, вы подметаете уже последний, и без того состав так себе, а вы еще и, значит, мужичка-то в землицу кладете, и русского мужичка вообще не останется. Кто будет осеменять-то, как говорится, да? Не к вечеру будет сказано. Так что вот как бы ты это все в целом оценил, потому что выходим мы именно на эту конструкцию. Мясо против железа. И мясо это вот те самые генофондики, которого скоро, по-моему, он источится и не станет. Вот о чем речь.
Да, ну вопросов много, ответов должно быть не меньше. Да. Но первое, сначала я сначала побуду адвокатом дьявола. Давай. Немножко сопротивляюсь, потом сдамся. Вот такая моя будет сегодня позиция на этот эфир. Ну, первое. Первое. Путину людей не жалко. Задача, да, задача удержания власти и сохранить свое лицо мачо и акелы, которые никогда не промахиваются, у него главная задача. И сколько при этом погибнет людей есть для достижения этой цели, его не волнует. Этот человек давно утратил человеческие качества. Осталась только одна неуемная жажда править, и чтобы никто не мог на это покуситься. Все, у него никаких других мыслей нет, никаких других идей нет. Он просто живет ради того, чтобы сохранять свою собственную власть. Я не знаю, сколько им осталось жить. Больше, чем нам, меньше, чем нам. Долго, недолго. Там можно много говорить о его там здоровье. Явно, что оно у него там не железобетонное. Но у кого у нас железобетонное? Вот. Это первое. Второе. Сейчас вот не нужно недооценивать и переоценивать не нужно. И недооценить российскую армию. Да, она деморализована. Да, она ведет захватническую войну. Да, все офицеры и солдаты, которые там воюют, прекрасно понимают в конечном итоге, что весь их мир ненавидит. И они догадываются, почему и за что. Они не такие уж идиоты, как они себя ведут на допросах или под камерой, что мы не знали, а мы не понимали, где мы находимся, а мы думали, тут солдаты НАТО. Но это все для этого, как говорится, в пользу бедных оправдания, да? Теперь дальше. Они ведь тоже учатся, как это ни странно. Звучит, нет, сюда, конечно, на четвертый месяц войны. Они тоже учатся. И учатся в том числе на своих ошибках, на своих кровавых потерях. Так было в Чечне, так было где-то еще. Так, к сожалению, вернее, к счастью, к сожалению, не знаю. Так происходит и на полях сражений в Украине. И что они сейчас делают? Они сейчас огненным валом уничтожают все, что, так сказать, впереди. Пока вот при всем том, что там будут системы залпового огня, будут гаубицы, будут танки, да, возможно, будут самолеты, якобы их там по штук 10 потихонечку передают, но пока на поле боя российская авиация доминирует и громит все, что там движется. Ну, вот так вот, по-честному. Я сейчас даже не беру про ракетную технику, ладно, ракетная техника — это больше оружие психологического сражения и там удара по штабам. А вот авиация — это то, что пресекает любое контрнаступление, любое перемещение войск, техники и так далее и тому подобное. Если авиация доминирует, ну, извините, так сказать, все остальное уже не так важно. Можно одной авиацией выиграть войну. Ну, может быть, нельзя ее выиграть, но ее точно можно не проиграть одной авиацией. Совершенно точно. Даже при восходящих силах противника. И вот, когда мы говорим о том, что мясо не мясо, сейчас как раз идет борьба. Ну, понятно, что тут добавить нужно российский бардак, полный безразличие к жизни офицеров и солдат, полное, так сказать, там, халуйство и жополистство, которое там творится. Все это ухудшает ситуацию, и людей зачастую гонят на убой, как это было особенно заметно в годы Второй мировой войны, когда миллионы гнали просто на убой. Просто на убой. Вот кровью заливали противника, крови солдат и офицеров. Естественно, не своей, а чужой. Что теперь вообще происходит на самом деле? Мы с тобой это уже примерно понимаем, знаем от наших друзей, товарищей, экспертов и прочих. Да? Происходит критический момент. Сегодня сейчас на фронте критический момент, драматический момент. Украина накапливает силы, но еще недостаточно для контрнаступления. А Россия пытается, первое, захватить как можно больше украинской территории, попытаться ее там типа русифицировать. И, как мы видим, что сейчас Путин уговаривает посредников втянуть Украину в процесс мирных переговоров, потому что он прекрасно понимает, что там на самом деле. Первое, истощается ресурс. Второе, действуют санкции. Даже, но это не самое главное. А самое главное, что армия не хочет воевать. Армия устала. Армия воюет только тогда, когда ее меняют. 2-3 боя замена, 2-3 боя замена. Уровень потерь на психологическом уровне не должен превышать 5-7%. Это максимально, когда люди воюют. Когда они понимают, что у них нет шансов остаться живым, они воюют очень плохо. Это никуда не денешься, человеческая природа такая. В древние времена вообще уровень потерь был не более 2-3%, не более. Поэтому все с удовольствием шли на войну, чтобы грабить, заработать и имя себе там. И славу, и так далее, и тому подобное. Сейчас уровень потерь колоссальный в российской армии, если мы берем пропорциональное отношение воюющих и тех, кого там вывозят 20-200 или 300. И еще одно очень важное обстоятельство, почему Путин истерит, почему Кремль истерит. У большинства военнослужащих, ну, может быть, не у большинства, неправильное слово подобрал, у многих, очень большого числа военнослужащих, контракт заканчивается 31 мая. Ты знаешь об этом?
Да. Ну вот я слышал прослушку вот эту избушную. Но это логично. По 3 месяца это предел.
Это не только прослушка, да. Ну, во-первых, есть, да, чисто психологические вопросы, физические вопросы, физиологические вопросы. Человек не может там вечно на фронте быть. И если нет маневра живой силы, то, в общем-то, все в швах. Ребята вот эти вот, которые там сейчас выполняют путинские преступные приказы, не хотят дальше воевать. Они хотят чертовой матери уволиться. К тому же этому еще способствует традиционный русский бардак и идиотство бюрократического, помогающее сейчас Украине. И слава богу, что у нас идиоты в бюрократической системе, которые, по-моему, последний раз заплатили за март. Вот, если кто получал деньги, вот мы там по многим отзывам, да, по-моему, последние платежи были за март.
То есть контрактникам, по твоей информации, давали только за март, за апрель даже не получали.
Ну, за март многим очень не дали, за апрель еще, многим не дали там какие-то компенсации. Сейчас вот там придумали разовую компенсацию 250 тысяч. В общем, денег у них нет. То ли Минфин.
Это именно, погоди, это денег нет или там просто все разворовали и как бы... Все, балалайково, а у вас ничего
не было. Разворовать они не могли, ну, вас их просто расстреляют. А вот я думаю, что традиционный бардак, что кто-то куда-то не перечислил, какие-то счета не открыли, банки парализованы, система платежная пробуксовывает, никому ничего не надо, все выполняют тупо указания начальства, указания начальства тупее не бывает. И все вот это накладывается на вот отношение к воюющим солдатам и офицерам. Я там про генералов не молчу, да, генерал свои задачи решает. А вот солдаты и офицеры, они там воюют, выполняют эти преступные приказы, они, безусловно, военные преступники, они там оккупанты, там многие из них фашисты и так далее и тому подобное. Но денег они не получают за это. И они сейчас будут массово бежать под различными путями, различными способами. То есть, и поэтому вот такая сейчас истерика военная, что там наступайте, наступайте, бросайте в бой все последние резервы, последние пушки, последние танки, последние самолеты, раскупоривайте Т-62, сейчас вот Т-55 начнут раскупоривать, они еще где-то кое-где стоят в блоках, в боксах длительного ДХ, так называемого длительного хранения. Я думаю, что и Т-55 сейчас раскупорит, сделает ему там какой-нибудь апгрейд.
55-й. Как говорится, слушай, он из бумаги, его из бронебойных зажигательного можно пробить.
Ну, там сейчас ему поставят активную броню, наденут какую-то сетку, скажут, ребята, теперь понятно, Марк, это мы с тобой знаем и понимаем, военные специалисты знают. А этих дурачков, которые сейчас набирают там за 3 копейки, ну пусть даже не за 3 копейки, а они же не будут это понимать. Им скажут, что это броня тебя защищает. Ну, понятно, да. Что все эти
птушки... Садись эти... там, садись, какой там, садись.
Да, все будет отлично, все хорошо. Мы это знаем. И, конечно, комплекс атаки никто не поставит на танк. Потому что у нас А нет, Б на это нет денег, это очень дорого. И это, так сказать, там серьезная штучная работа. Ну, вот не пошла на серию большую этого комплекса атаки, который делает из танка ну, практически неприступную крепость для снарядов и мин. И даже, по-моему, для ракет, неуправляемых особенно, ну, таких вот средних ракет, которые там сбивают их, вот эта система. Поэтому таких систем атака не пошла, все мощные, большие серии, она очень дорогая, танки не оснащены, поэтому если бы была система атака, ее можно было хоть на Т-34 ставить. И там пофигу, там можно из фанеры, ну, не из фанеры, а из какого-то дела там, ну, просто чтобы от осколков, от крупнокалиберных пулеметов защищала броня, и все, больше ничего не нужно. Остальное все должен был делать комплекс вот этой вот местной локальной ПВО-ПРО, который сейчас есть такая для танка разработана. Но у нас их и тоже нет. Поэтому сейчас вот такая ситуация, истерика, как можно быстрее захватить, склонить Украину к мирным переговорам. Сейчас там все, как это вот говорит наш друг Андрей Андреевич Пленковский, вскрылась вся агентура. Все эти там 99-летние Киссинджеры.
Я правильно сказал? Понятное дело, да.
Вот там все эти бывшие там премьеры, которые говорят, да нет, да давайте как-то замиримся, давайте заключим какой-то договор. Предметы для переговоров нет. Поэтому все эти
предметы нет, там, однозначно. Предметы
путинские нет. Рыдания, давайте там все-таки мирный договор. Да. Вот мы же видите, мы за мир, они, козлы, значит, хотят, так сказать, дальше продолжать войну, ну пусть, значит, мы будем продолжать. При этом, даже если бы он хотел мира, мирных переговоров, мы видим, что в момент каких-то консультаций и заявлений о мире российская армия только усиливает натиск, вероломно бьет там по гуманитарным коридорам, насильничает, мародерствует, грабит, убивает. То есть продолжает делать все то, что она делала в Буче, в Арпении, там, в ряде других населенных пунктов. То есть ведет себя как совершенно, так сказать, отмороженные фашисты, фашистские оккупанты. Поэтому тут все смешалось в доме Облонских, как говорится. И с одной стороны, вроде бы научно и горьким опытом российская армия пытается сейчас не бросать в бой мясо, уничтожая огневым валом все позиции, там есть там люди или нет, это все уничтожается. К сожалению, пока. И пока вот мы не видим преимущества в огневой мощи украинской армии, пока не видим. Вот, по крайней мере, на направлении, где там идет прорыв, попытка прорвать, попытка наступать, мы видим, что российская армия бьет. Господство в воздухе она пока имеет, преимущество в артиллерии имеет. Да, Путин, конечно, не имеет такого эффективного оружия, как американцы. А я скажу, пусть меня ругает за это, а ему это нафиг не нужно. А ему достаточно оружия по площадям. А вот он уничтожает города, уничтожает силы, бьет по мирным людям. За счет вала, за счет массы, так сказать, за счет количества снарядов, пусть они не точные. Ты знаешь, что у нас снаряды 7 категорий? Нет, по-моему, больше. 14. Или нет?
Я в просто зависимости скалом... от.
Я просто с Коломны, там же артучилище. Я, в общем, у меня много друзей, товарищей, знакомых, которые до артучилища. Значит, заканчивали. Они говорят, нет, не могут произвести, наша промышленность не может произвести снаряд определенного веса. Она не может. Да. Вот нужно произвести 46 килограмм, там 100 грамм. А она не может. От каждого грамма зависит точность попадания снаряда. И поэтому, когда промышленность выпускает эти снаряды, где-то там автомат взрывчатки не ложил, где-то чуть прокатал сталь не так, где-то еще чего-то. И снаряды немножко отличаются по весу. Поэтому есть плюсы и минусы на ящиках, на упаковках снарядами стоят плюсы и минусы. То есть я о чем говорю, что у нас даже вот традиционная артиллерия, она, ну как бы так сказать, очень много всяких погрешностей, очень много нужно вводить поправок в прицел, очень много нужно вводить всяких там корректировок. Потому что я там не говорю про ветер, там прочее, это традиционно, а вот на вес снаряда корректировка. Но не могут наши выпустить нормальный снаряд, они все отличаются по весу. И поэтому сортировать плюс, ящики с плюсами и с минусами идут, которые там, получаешь ящик, там на нем 3 минуса. Значит, ты должен понимать, что этот снаряд там не хватает в нем 20 грамм или там, 40 грамм. Вот ты с учетом этого должен, когда стреляешь, понятно, что точности такой, как у современной артиллерии в серьезных стран, нет. Но Путина это не надо. Он берет массовостью. Он берет там, да, вот этот Т-62. Что такое Т-62? Потом Т-72, который выпускали, он, в общем-то, ну, более-менее танк. Он же все, так сказать, на базе, ну, не на базе, а с учетом всего того, что было разработано Т-62, потом Т-64 пошел в серию. Вот эти танки, они были базой для вот этого 72-го танка, в общем, неплохого, кстати говоря, последнего, который был до Т-80 с этим, с двигателем, с реактивным с этим, с надувом, да? Вот, вполне приличные танки с хорошим мотором. Ну, да, понятно, что броня не отвечает уже тем требованиям, потому что там многослойный, с этими, с пустотами должна быть, чтобы там турс прожег один слой, второй не прожег. Сейчас и турсы умные, которые прожигают сначала один, потом второй. А сейчас придумали самосворачивающееся, так сказать, ядро, которое за счет кинетической энергии вообще прошивает, им пофиг, чего там есть. Бетон, сталь. Земляной
сейчас современное оружие, ты же видишь, там.
Да, я вообще считаю, что
человек. У танка не жизненный цикл очень короткий. Что там говорить? Ну, момент встречи с оператором Джавелина, а?
Современный снаряд, я видел на испытаниях, прошибает 5 метров железобетона.
Ну, да.
5 метров железобетона снаряд прошивает, как пачку масла. Вот те вот что с ним сделаешь? Кинетическая энергия. Ну, все уже, так сказать, Эйнштейн посчитал, да, что если разогнать там какой-нибудь там килограмм, снаряд килограмм весом до скорости света, шибануть по земле, там мало не покажется. Пройдет, так сказать, десятки, сотни километров этот снаряд, такой скот больше, наверное, всю землю пройдет. Вот, поэтому, конечно, вот все это сейчас, вся эта современная техника, она должна учитывать вот это средство уничтожения. Если на ней нет нормальной защиты, то и танк, конечно, будет жить. Не 45 минут, как он рассчитан на поле боя. Он 45 минут рассчитан.
Вообще, да, это известно, да.
Вот, а он будет на 15 минут, на 10 минут. Да плюс движки такие, что туда они еще доедут, а назад уже нет. Ну, по-честному. Я с танкистами разговаривал. Ну, говорит, да, наши все... На 200 километров рассчитан движок. Вот 200, там, 300 километров мы прошли на нем. В лучшем случае. А то еще меньше. У нас как, только там наступление. Вот доехать там и прочее. А потом уже в ремонт. Такая техника. Поэтому, да, мясом сейчас будет воевать. Но это мясо бежит. И ситуация очень тяжелая у Путина. И Украины тоже тяжелая ситуация. Вот они сейчас находятся под прессом, под истерической. Им надо терпеть, им нужно перетерпеть, переломить. Сейчас вот ключевой момент этой войны. Ключевой.
Ну вот смотри, нас смотрит уже 62 700 человек. У меня просьба ко всем, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы двигаемся к 1,5 миллионам подписчиков. Ну, нам еще не хватает где-то, наверное, 60 с небольшим тысяч. Так что от вас зависит. Те, кто
смотрит нас без подписки. Правильно, Марк.
Мы да, половина смотрит без подписки. Они говорят, что ты нас уже достал.
Да.
Значит, достал да. Ты уже вообще постоянно.
Не,
а передо мной вот лежит статистика. Да. Я просто ее прям смотрю на нее. Я вижу, что люди, они как предпочитают, а, ладно, там нафиг.
Нет, но мы же должны дать бой Соловьеву. У него же тоже свой канал. Должны
у него давно уж нет, у них все закрыли, все, позакрывали.
Да?
Да. Все равно личный надо канал Соловьев закрыт. Но там,
миллионник канала были.
Ну, конечно, важно, чтобы, так сказать, был противовес более существенный, потому что аудитория интернет, она важнее аудитории телевизионной.
Это очевидно. Она образованнее, вот. Грамотнее, менее
незаконная,
да.
Ну, пенсионер, бабушка в Салехарде, она, конечно, вряд ли станет нас смотреть, но на самом деле, так сказать, тем не менее мы стараемся.
Представляешь, сколько ты сейчас бабушек в Салехарде обидел?
Да, жду их с нетерпением, я всегда готов и могу, как говорил классик, да. Вот, но просто вопрос ведь какой, вот продолжая эту тему. Да, кстати, Арестович сегодня не будет, напоминаю, у него тут короткие дела там, поэтому он сегодня не попадет. А завтра, как обычно, уже анонс стоит, мы завтра проведем очередной стрим с Алексеем Арестовичем. Вот смотри, вот мы начали эту тему, она важная, вот возвращаясь опять к потерям, да. Это мы говорим о Путине, ему насрать вообще на всех, это мы знаем. Там абсолютно. Сдохнет миллион, два, да вообще.
Вообще да даже если да? Миллиард сдохнет.
Да миллиард, да. Насрать, вообще насрать. Ну, мы его знаем, да. Вот, сказать, да. Чего от него ждать? А вот мы пытаемся все апеллировать к народу. Потому что, ну, ты знаешь, в Украине отношения все вы одним миром мазаны, вы все одинаковые. Там на Руси все они такие. А мы все ищем. Ну,
нет,
мы все
нет,
ищем.
Нет,
смотри, мы ищем, мы пытаемся неправда, найти.
Неправда.
Ну, вот какие они, как я человеческая жизнь.
Нет, подожди, можно вот эту тему? Два слова.
Давай.
Нет на Украине слепой ненависти к русским. Она может быть присуща какой-то части населения. Но в основном все-таки население гораздо более прогрессивное, думающее, критически мыслящее. Я тоже думал. Я же выступал на нескольких митингах, посвященных вот здесь, за рубежом, поддержке Украины. Да, и там всякие звучат.
Да, ну понятно.
Нехорошие, не очень мне приятно слушать там про русских. И я вот несколько раз выходил на трибуну и думал, сейчас, наверное, вот там засвистят, что-нибудь скажут, что-нибудь обидное. Они прекрасно воспринимают, прекрасно относятся к тем, кто их поддерживает. Они чувствуют разницу вот эту. Вот. Нету слепого, вот так вот, к счастью, нету. Ни власть это не поддержит, ни пресса не поддержит. Ну да, люди, да, и разные. Вот я живу в Болгарии. В Болгарии 200 да. тысяч беженцев из Украины. Я ни разу не получил свой да. адрес там, ничего такого плохого. Ну, да ладно, нет, это
тут,
к слову.
Тут ты понимаешь, не даже о конкретно том, что плохо к русским относится, а просто война, она вот, ты понимаешь, война, какой грани да, подвела. Я... Какой грани подвела. И ровно поэтому я вот, когда комментирую, если у меня из прессы украинцев спрашивают, вообще мы не говорим, какие улицы оставить, Пушкина ли они памятник снесут, не знают. Все пройдет, они сами все вернут в том объеме, который сами порешат. Не так, как им из Москвы скажут, изучайте русский язык, вот как же Пушкин был, как. Они сами все разберутся, их не надо ничего убеждать. Они лучше знают, в каком объеме и что им надо. Не в этом вопрос. Вопрос о наших с тобой соотечественниках, которые... Вот Гордеева, я ее не смотрю, но у нее фильмы, вот мелькнуло последний. Ты видел, да? Где она с одной из мать военнослужащего, то ли погиб, что нет, я уже не досмотрел, просто ну, времени. И она рассказывает интересную историю. В Таманской дивизии тоже есть чат. Ну, сейчас везде эти... ватсапские чаты и так далее. И она как бы сама-то настроенная критически говорит, ну, мамашам, которые погибли, дети, значит, ну как же вот вы разве не хотите не возмутиться, ничего подарить? Она говорит, а зачем? Мне же как бы типа деньги-то дадут. То есть, ну, а и Гордеева с возмущением, как? Вы понимаете, как же это вот променять на деньги, ну, ребенка собственного и так далее. Он говорит, ну да, вот так. Вот все пытаются тщаться понять, вот и в Украине тоже, как вот получилось так, что вроде и там славяне, и тут славяне, и вроде как, человеческое должно быть выше всякого материального, так, собственно, ребенок и так далее. Как эти потери, на твой взгляд, где есть эта критическая деталь, критическая, отметка, уровень,
левел? Я предлагаю разделить эту тему.
Давай,
как вот ты смотри, считаешь? Смотри, есть потери армии, да, при которых армия перестает воевать. Известно, что они больше 10% уже производят
тяжелые армия. А нас армия, люди интересуют.
Да. А люди нас с тобой интересуют. Ну, давай мы с тобой вспомним историю. Детьми всегда торговали. Ну, давай по-честному. Всегда торговали детьми. Многодетные семьи очень часто продавали своих детей там куда-то.
Ты хочешь сказать, это традиция?
Это не традиция. Это формирование нищеты, безысходности, голь перекатной. Мы же с тобой знаем, да, даже официальные данные, 23 миллиона за чертой бедности. Это вообще выживание, физиологическое выживание. И вот люди, которых там продают матери, продают, давай по-честному скажем. И это не носит единичный характер. Может быть, это не носит массовый.
В России есть.
Но это носит систематический, регулярный характер, когда матери продают своих детей. Детей. Да, и отцы тоже. Да, продают. И в основном это какие? Это нищие, нищие регионы, депрессивные регионы, убогие нищие семьи, как правило, многодетные, в которых нет возможности вырваться из этого плена нищеты, если там кто-то из них не пойдет, не повоюет, либо заработает эти там 300 тысяч, либо его ранят или убьют, и они получат миллионы, о которых они никогда не заработают за всю жизнь. И вот здесь мы должны с тобой согласиться, что нищета приводит не только там к плохому качеству жизни, там, она приводит к тотальной моральной и нравственной деградации. Не обязательно нищета ведет к моральной и нравственной деградации, но она служит питательной средой там, для преступлений, и в том числе вот, для разрушения семейных отношений. И я не удивляюсь, что эти матери, они, даже когда они говорят, мы получим 12 миллионов, что такое 12 миллионов в регионе, Марк, это две квартиры. Это огромные
в регионе больше.
То есть они себя обеспечат, семья в этой нищей стране, где они выживают, они там живут на 12, на 15 тысяч, на бабушкину пенсию всей семьей или половина семьей, для них получить там 10-12 миллионов, правда кинут, могут обмануть и так далее, но они верят пока, то для них это, даже несчастье, это как будто вот ты в джекпот миллион сорвал. Вот для них это что значит.
Поэтому цена, ты понимаешь, как нам достучаться, что вы...
Мы до них не достучимся.
В коня корм пойдут эти 12 минут. Не будете вы счастливы такими деньгами, ценой своих
детей. Ты этим людям ничего не объяснишь. Ничего ты им не объяснишь. Во-первых, они считают, что они защищают Родину. Им так сказали, они так будут думать. Во-вторых, они считают, что их сын герой. И приходят люди с военкоматы из ФСБ, говорят, он герой, но вы, суки, молчите. И никому ни слова, и вообще ничего не рассказывайте. Родина требует от вас. Ну как же там, это всегда же давали там подписки о неразглашении. И молчали там десятилетиями. Хотя эта подписка, сам знаешь, она с точки зрения юриспруденции вообще ничего не значит. Просто морально-нравственное обязательство. Не более того, там, кому-то что-то пообещал. У нас тоже коммунизм обещали письменно, даже письменно обещали в этой партии. Где он, этот коммунизм? Поэтому вот здесь мы с тобой эту категорию не перевоспитаем. Это вот маргинальные слои, в основном маргинальные слои, которые деклассированы, деморализированы, они там зазомбированы и прочее. Вот есть сейчас другая тенденция. Я сегодня разговаривал как раз с рядом своих товарищей в России. Я говорю, что у вас там меняется? Вот они мне говорят, Ген, говорит, ужас какой-то, вот ты знаешь, говорит, вроде нормальные мужики, вот там, серьезно, там, в кругах я говорил, там, говорит, в хоккей играем, еще там во что-то. И вот, говорит, все вроде все нормально, как только заходит речь о войне, у половины стеклянные глаза. Они ничего не хотят ни видеть, ни слышать, ни внимать, ничего. Они себя настроили на то, что они, в общем-то, как бы всегда правы. Остальные уходят во внутреннюю миграцию. Вот такой вот, не знаю, кто-то его пустил, этот термин, я его помню.
Ну, и скопируем, вот как-нибудь по-любому можно.
Не-не-не, просто вот они раз в свою вот эту раковину и молчок. И они не участвуют ни вот в этих дебатах. То есть они, видимо, уже войну-то не поддерживают, а сил еще сказать что-то активно, проявить позицию, у них пока еще ни сил, ни мужества, ни смелости не хватает. И вот таких людей очень много. Это число растет постоянно. Это число, которое скипнет. Ну, вот у меня сейчас очень известный там человек, только что, так сказать, вышел из госпиталя. У меня там была небольшая операция. И вот он рассказывает. Вот средний медицинский персонал, там нянечки, медсестры, там фельдшеры и так далее. Они все не любят режим. Но они все, как бы, так сказать, говорят о каких-то проблемах, бедах, о тревогах. И когда там он их подковырнул, что типа там, ребята хорошие, там они, конечно, на мат-то перешли в отношении вот органов власти. Но они еще не связывают вот эту все свои проблемы с войной, с вот этой вот агрессией. Они еще не понимают, насколько страна вляпалась вот в эту фашистскую, по сути дела, оккупационную войну. Но процессы идут в обществе. Вот это наш контингент. Этим людям мы способны объяснить. Этим людям, до этих людей мы можем достучаться. Их уже намного больше, чем первый месяц, там месяц, 10 дней. Я считаю вот этот...
А вот смотри, извини, что я тебя перебиваю.
Была они... где-то до 9 мая.
Да. Вот смотри, они вот ведь как? Вот я вижу такую тенденцию. Поправь меня, если ты видишь по-другому. У них первое недоумение, да, у самых отбитых, значит, орков, там, ваты и так далее. Первое недоумение, а почему так долго? Типа, ну мы же как бы вот два дня, ну неделя там, ну месяц.
Все ждут конца, да.
Что три месяца? Уже четвертый пошел. Ну как бы, что-то затянулось, да, что-то как-то там, то ли щадят, знаешь, они такие придумывают для себя оправдания-то. Ну типа людей мирных, им же не рассказывают, что
чем. Нет, основное, что они говорят.
Да.
Мы-то с Украиной хотели разобраться, а сейчас туда
вошли. Мир, да,
а теперь НАТО, со всем миром
воюем.
Там чуть ли не войска НАТО, и добровольцы НАТО, да, и армия НАТО. И мы теперь выходим, дело совсем НАТО.
Это воюем, они ищут оправдание или повторяют пропаганду? Как, по-твоему, они повторяют просто пропагандистскую тезис?
Нет. Вот сейчас в основном искренне. Они впитывают эту пропаганду, она становится их убеждением. Очень многих это убеждение. Да, но не очень многих, а вот те, кто... поддержки войны, вот они пропитаны этой пропагандой, это совпадает с их представлениями, они считают, что пропаганда правдива, и она, так сказать, отвечает действительно реальным, и они вот сами, вот как эти, как Пономари, как эти, от усердия лоб расшивают, кто там, поп, да, от усердия лоб расшивают.
Вот да, примерно... Пушкина, он, толоконный лоб-то.
Да, да. Вот, поэтому вот у них вот такое вот убеждение, что мы воюем со всем НАТО. НАТО еще, правда, слава богу,
не воюет. Но это же не самооправдание, потому что, ну, понятно, они сейчас скажут инопланетянами, им скажут, да мы с инопланетянами воюем, вы дураки, вы понимаете? Путин воюет с инопланетянами на астральном уровне. Там. Ну, это приблизительно из той же логики, понимаешь? Но, тем не менее, все равно это затягивается, это создает, ну как. Второе, что, конечно, они пока... так сказать, сдавлено, но есть уже это социальное ощущение. Стало хуже. Цены выросли там туда-сюда. Санкции. Ну, проживем без санкций, хотя вот цены выросли. Сука, как они выросли. Это же из-за санкций. Это же из-за экономической блокады. Их уже предупреждали. Не вздумай этого делать, будет вот так. Происходит ровно то, о чем мы его предупреждаем. Он там с Байденами встречался, Хренайденами встречался. Ну, так предупреждали. Вы же должны были слышать. Услышать тех, кто вам говорили, что будет вот так. И оно так и происходит.
Они да, не вот, слышат. Вот, они вот, не слышат. Вот... говоришь вот эту вот массу, правильно. Они не слушают.
Они не а слушают. Когда они услышат? Вот если пенсию, например, задерживать начнут. Или там вот что-нибудь такое. Вот, пенсия, она святое. Приходит, голову просовывает, дай мою пенсию. А я говорю, а все, была лайка.
Да. Отдали на партии снарядов твоей пенсии. Вот тут,
ну
тут
да, жди.
Тут дойдет. Вот тут, как говорится, нам все пофигу, а зарплаты не пофигу, да? Хотя мы из партии пофигистов, и нам устав тоже ага. пофигу. Вот, конечно, как только вот коснется вот этих вещей, тут же будет...
задержка пенсии, снаряд. Например.
Вот я почему и говорил, что вот эти вот медперсонал, он там специально, ему было интересно, вот, не знаю, смотреть, как... Ну, бюджетники, да. Большая больница, серьезная. Вот, и... Вот он говорит, они не могут пока еще связать вот это вот политические санкции, вернее, экономические санкции и политические решения с тем, что у них происходит на бытовом уровне.
Угу. Но клянут, на бытовом происходит вот это самое все.
Вот пока есть... еще прямой связи, вот такой вот, горизонтальной, не образовалось. То есть вот есть одна проблема в магазинах, в ЖКХ, там везде, в образе жизни, в уровне доходов и прочее. Тут мы власть костерим. Но тут вот как бы есть какие-то проблемы, которые власть решает. Пока ничего, вот это вот такой вот массы, да, которые подвержены вот этой пропаганде, они еще пока не связали вот эту напрямую. Как же нам же говорили, санкции, а теперь вот у нас цены в магазинах из-за санкций, что ли? Они этого еще у них вот нет связи в мозгу вот эти, между этими центрами.
Ну вот и получается, что нам надо как бы бить туда, где узко, да, или тонко. То есть нужно сделать так, чтобы начали задерживать пенсии, чтобы это как-то произошло. То есть я сейчас уже не о задачах оппозиции, а я говорю про то, что даже те, кто, в общем, имеют такие намерения, ну как-то от Путина избавиться, даже не важно, во власть, там не во власти, олигархи, шмолигархи. То есть им надо вот туда, идиоты, туда, вот а чтобы как? Пенсии вовремя.
Марк, а как?
Ну, слушай, ну, это уже их забота, как они это будут делать.
Да у них же рычаги-то есть. В том-то и дело, что Путин даже сейчас, ну, ты же знаешь Диму Некрасова, да?
Да.
Он же книжный червь, изучает все эти самые цифры, факты, все эти исторические параллели. И вот он пишет, мы с ним общаемся, он там с Димой дружит. И он пишет и в статье, и говорит, мы с ним много встречались, разговаривали, что даже сейчас, вот мы с тобой сидим сейчас, вот в данный момент, бюджет получает больше, чем тратит на войну. Бюджет сейчас откладывает резервы на будущее. Вот сейчас, в данный момент. И о чем это говорит? Это идет, речь идет о том, что Путин накапливает резервы даже в этой ситуации, чтобы как можно дольше продержаться. Угу. И люди не понимают вот этого. То есть пока еще вот этот эффект санкций, он не является таким потрясением для народа. Пока еще деньги есть и на зарплаты там бюджетникам, пока еще есть на выплаты вот этим мародерствующим добровольцам, этим контрактникам, есть выплаты на пенсии, есть выплаты на все. То есть пока еще есть. Вот просто я все время говорю, ребята, я вот лично, я признаю, я ошибся, я не ожидал, что у нас страна настолько чудовищно богата. Вот я когда и депутатом, я этого не понимал. Я не понимал, поэтому я рассчитывал, ну как в среднем, как в нормальной стране. Вот сделаю так, значит должно быть так. Сделаю так, вот будут такие последствия. Я всегда это тоже говорил с парламентской трибуны везде. А почему вот нам не верили в Кремле? Мне объяснили один очень известный царедворец, я тебе после эфира его фамилию назову. Он говорит, Ген, ты нифига не понимаешь. Вот вы там шумите, вы говорите, вот там Путин сделает так, будет то-то. Путин сделает так, будут такие-то последствия. Они вас сначала слушали. Говорили, да, что-то они там говорят, надо подумать. А потом вы говорите, что будет так, а ничего не происходит. Будет это, а ничего не происходит.
Ну они, да, то есть если вы не сделаете это, то народ... Они вот пенсионный возраст накинете, представьте, что будет. А ничего не происходит.
Они перестали нас слушать. Они говорят, эти крикуны, что мы их будем слушать? Мы все делаем, и все нормально, и народ терпит, и ничего, какие последствия наступают. Хрен ли мы будем прислушаться к какой-то там оппозиции, конструктивной, неконструктивной. Давить всех. Все, мы сами знаем, как страной управлять. Страну просрали Советский Союз слабаки, мы слабаками не будем, а мы же видим, мы, значит, лучше знаем и понимаем, что мы можем делать. И все, и с этого момента они как с цепи сорвались. Никого же не слушают, никого не... И вот сейчас они наделали ошибок, потому что никого не слушали, ни с кем не советовались, ни о чем не думали. Они считают, что они там мессии, посланные Господом свыше. Они лучше всех знают, самые умные, самые смелые, самые... Про эти самые проницательные.
Да, одного такого видели вот на МЧС. Ты видел этого одного, да, этого умного, смелого?
Да. Видел, да? Это вот уровень деградации системки.
Это деградация. Смотри, это деградация. Это вот третья такая вещь. Вот стоит дебил. Вот он дебил. Ну, он учитель физкультуры, охранник. Куда ты лезешь? Ну, ты сам. Вот,
а его поставили, он может даже не лезет.
Ну, хорошо. Он разговаривает между Какой тебе МЧС? Ты идиот! Какое управление? Это третий вопрос. Вот по сумме, вот этой обратной селекции, которая идет, вот расставляет они охранников. Ну, там все равно все дебил. Ну, что, ну, мы понимаем. Нет, есть, которые с мозгом там есть. Они как бы эти, больше не сильно светятся. Есть.
Эти еще опаснее.
Еще опаснее. Они понимают, ради чего. Ну, так а как это должно суммироваться, на твой взгляд? Вот много идет. Вот с МЧСом что будет? Вот он дурак. Ну, видно, что он дурак. Что будет с МЧС, там, условно? Ну, я ну, беру так, просто
вот Марк, я тебе открою секрет. То есть, ФСБ, это же да. происходит. И с МИДом мы видим, что происходит.
И
с МИДом,
и с армией мы видим, это происходит.
И с армией происходит все то же самое. Это все один и тот же процесс. Это называется деградация правящей верхушки. И его не остановить в этих условиях. И он будет нарастать. Но еще раз говорю, наша ключевая и с тобой, и твоя, и моя ошибка, поверь. Да. Мы недооценили чудовищные богатства, чудовищных богатств страны, которые позволяют даже идиотам удерживаться у власти достаточно долгое время. Намного более долго, чем мы с тобой могли предположить. Я предположил еще там в 2006 году, писал статью, что кризис системный может начаться там в 2010 году. Но он начался там потихонечку развиваться с 2012 года, да? И вот он все никак не накроет страну. Он, может, сейчас вот накроет. То есть ресурсы России столь чудовищно велики, страна настолько богатая, что даже дурак, даже правитель, деградировавший до уровня дураков, там вот эти правители, они все равно способны долго держаться за счет вот этой ресурсной базы. Вот, к сожалению, это так. Это проклятие, может быть, России. Потому что сейчас уже не ресурсы определяют качество жизни населения, да, но тем не менее вот это проклятие и вот это гигантское богатство, оно у России есть. И оно используется не для народа. Народ-то в нищете.
Народ ну в тюрьме. Да, да.
А вот он используется для резервов правящей верхушки, чтобы затыкать дырки и проблемы.
Ты понимаешь, есть еще такая теория, по-моему, под ней есть сущностное основание. Ну вот несколько авторов-социологов ее озвучивали. Это история с социальным понижением. Они сознательно держат на низком социальном уровне населения для того, чтобы оно при его изменении в еще более худшую сторону уже натренировано было, готово было к восприятию своего понижения, социального понижения. То есть они могут его, даже с учетом коррупции, клептократического существа этого режима, его приподнять, улучшить. Даже, ну, сейчас особый разговор, сейчас война, санкции и так далее. Но, в принципе, они могли все время делать. Они специально, сознательно, неважно, по любому критерию, там, минимальная зарплата, уровень пенсии и так далее, они могли все это поднять. У них возможности были.
Конечно.
Они ни в коем случае это не делали для того, чтобы, значит, не дай бог, они не зажили лучше для того, чтобы в случае необходимого, так сказать, отвертывания этого винтеля в обратную сторону, ну, по необходимости, вот с учетом войны и так далее, вдруг не возникло вот этого социального возражения. А как это так? Там, вы нам взяли ведь, пенсию
понизили. Ведь смута всегда возникала где? У людей, у которых было достаточно времени для размышлений, чтений, дискуссий и так далее, которые не были заняты с утра до ночи работой по выживанию. Да? Ну вот да. При всем том, что ведь рабство...
Марксисты так считали. Марксисты говорили, самое образование способствовало. Да. К осознанию.
Хороший уровень жизни, когда у человека появляется время, когда он начинает задумываться, когда он начинает образовываться, себя, свою семью, своих детей. Это опасный период для любых диктатур, для любых авторитарных режимов. Вот. И, естественно, специально держат народ в нищете, на голодном пайке. Какой самый опасный класс был для Путина? Средний. Его уничтожили первым.
Да, его уничтожили.
Его уничтожили к чему? Потому что он представлял себя питательную среду для любого вольнодумства.
Вот ну, 2012 год это был такой взрыв последний, возможно, возмущение среднего класса в попытке изменить ситуацию.
2012 год был последний. Не хотели гражданской войны, не хотели штурмовать Кремль, не хотели выразить свою позицию, чтобы власть пошла на нормальный диалог с обществом и исправила свои проблемы и недостатки. Вот что хотел народ. Поэтому там, когда Лимонов мне говорил, покойник, что чего вы не повели людей штурмовать Кремль? Не было таких людей, которые были готовы штурмовать этот момент Кремль. Вот. Ну ладно, это наши там внутренние были с ним споры. Вот. Но вот ситуация такая, что, конечно, власть специально держит народ в узде, в нищете, в бесправии, чтобы они привыкали, чтобы они не были заняты мыслями о выживании. Когда человек занимается мыслями о выживании, вот ему сегодня стало с утра, у него одна мысль, как дожить до вечера, как детей накормить, как добыть чего-то для семьи, как куда-то съездить, чего-то там, где-то чего-то, где-то добыть, украсть бензин или солярку с трактора с какого-нибудь слить. И вот когда люди заняты всем этим, им некогда подумать там о высоком, о том, что мы с тобой там разговариваем, о том, какие нравственные отношения в семьях, почему они детей продают, а как же так можно, как Катя Гордеева тоже находилась в шоке, когда, так сказать, столкнулась с этим, с матерями, беседы, да, это ведь не только Катя Гордеева, многие это все показывают и рассказывают. Поэтому да, вот это специально, чем хуже народ живет и тем больше он тратит время на выживание, тем меньше у него возникает мысль бузить против власти. Увы.
Угу. Так, нас смотрит 85 тысяч, почти 500 человек, 23 тысячи поставили лайки. Тут по поводу меня, что я, значит, как-то не так с излишней иронией вырос про бабушек. Ни в коем случае, ни в коем случае. Это моя атомная аудитория, естественно, я пошутил. Я иногда так тяжеловесно, получается, шучу, что не все выхватывают. Поэтому, не-не, конечно, конечно, это я так иронизирую. Безусловно, я ни в коем случае не имею в виду, что меня не
мы надо считаем смотреть. Бабушек и Салехарды передовым отрядом.
Да, конечно, не вопрос. Я просто к тому, что там им такую унылую жизнь создали, что действительно посмотреть на нас с тобой, это, ну, развлечение. Хотя, что там, как мы с тобой выглядим? Мы с тобой там не герои Каннского фестиваля, но все равно мы что-то интересное можем рассказать. Поэтому подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и советуйте это сделать другим. Завтра у нас тоже будет несколько очень важных эфиров, так что не пропустите. Но у нас еще есть время поговорить как раз спокойно. Давай еще вот какую тему затронем. Мы все-таки сегодняшний эфир вот разумно, хоть и в воскресенье, посвятили тому, что в Россию как бы перекидываем, потому что мы говорим все время об Украине, но волей-неволей так получилось, что война, она вот заставляет нас в этой теме через призму Украины рассматривать все. Вообще, все, что с Россией,
так вы же, так мы же вот...
Война самая главная. Многие говорят, а что, есть ли да, у вас тема для России?
Она самая главная на сейчас. Но мы стоим на пороге масштабнейших исторических событий.
Ну, безусловно, конечно. Вот, мы не знаем их хронологии.
Наше поколение, вот ныне живущие, вот все живущие, да. Я считаю, наверное, не было ни одного поколения еще в истории человечества, которое стояло перед столь масштабными вызовами, проблемами и переменами. Вот мы сейчас вот вообще живые свидетели фантастического периода истории. Потому что победа Украины, я в ней не сомневаюсь, я жду, надеюсь, верю, она положит старт коллапсу путинского режима.
Оно, может быть, в этом вообще нет никаких сомнений. Да.
Да, да. И то есть люди увидят, вот, что произойдет с Россией в самое ближайшее время. И это будет итог путинского режима. Это будет итог всей нашей жизни за последние там, 30 лет. И это будут очень серьезные перемены. Они могут быть драматическими, они могут быть очень трагическими.
Безусловно.
Но они изменят, кровавые, но они изменят мир. В очередной раз события в России потрясут весь мир.
Угу. Ну вот теперь важно вот о чем сказать. Роль Запада. Потому что вот роль Запада сейчас навязывается в Москве пропагандой только через вот призму того, что мы с ним воюем. Он наш враг. Украина это такой прокси, а на самом деле мы воюем со всем западным миром. При том, что вот эта бинарность, вот эта двойственность в том, что они вроде как воюют, но бьются за отмену санкций прежде всего для себя. Чихать они хотели,
конечно,
для всего остального.
Конечно.
Потому что они-то в этот Запад интегрированы более чем. Там ни один ни украинский политик, я не знаю, там на Западе такого нет. Обожение Запада, как есть в элите, те, кто принимает решения именно в России. Для болезненность для них именно в том, что Запад не хочет их видеть внутри себя. Запад хочет их исторгнуть, потому что видит, какую они несут с собой заразу, которую разлагает и общество там. Ну, вот, например, борьба с пропагандой, там, закрытие всех Russia Today. Это же из этого же, собственно говоря, ряда. Потому что, кстати сказать, Russia Today на национальных языках, будь то в Германии, Франции, других местах, Великобритании, да, они же привлекают еще и местную публику, журналистов, всяких там активных блогеров и так далее, которых собирают вокруг себя и превращают вот эту ядовитую информацию в инструмент борьбы именно с западной демократией. Но, тем не менее, вот Запад-то в данном случае, какой у него есть инструментарий, на твой взгляд, чтобы помочь, ну, пусть, там, не знаю, русскому гражданскому обществу, какой-то русской оппозиции, русскому подполью. Оно такое уже потихоньку появляется, пока оно невнятное, нет ни возможности ничего. Там, условно говоря, скажем прямо, да, ведь Запад ведь тоже может и начать и вооружать, и денежки давать, и так далее. Ну, если почувствует, ну, либо атомная война, либо надо что-то делать, понимаешь? Если олигархам их шкурят, олигархов, для того, чтобы заставить их что-то делать внутри России, то Запад ведь, прямо скажем, вот у меня покойный друг был один писатель, очень известный, он в НТС в свое время состоял, Рыбаков, Володя Рыбаков, да, Щетинский, он настоящий был, он и говорил, что Запад ведь на самом деле при очень большом желании, он может финансировать там от подполья до партизан, давать оружие, давать деньги, давать ресурс. И тогда в любом масштабе, потому что, ну, возможности безграничны, там, опыт гигантский. Запад этого не делает. А вот реально, Запад, мы понимаем, что делает с властью. Он с ней там свои шашни ведет, я имею в виду какую-то ее частью, чтобы избавиться от Путина, ну, какие-то свои задачи решить. Кстати, половина публикаций, а вот Путин умер, там двойник, Путин рак крови, ну, он наверняка болеет, но это же тоже способ воздействия, да? Чего вы его защищаете? Он, может, двойник уже давно, или там рак крови у него, или там, не знаю, там зашит сфинктер, там, не знаю, что угодно. Они пишут это для того, чтобы еще и побудить окружение, потому чтобы оно что-то делало. Это тоже понятно. Провокативная информация, специально нужная для того, чтобы, ну, как-то
подорвать
эту публику.
Подорвать
доверие. Ну и вообще сказать, ну а что вы сидите-то? Ну все равно это неизбежно. Вы понимаете это или нет? Идиоты. Вот. Но помимо всего прочего, Запад в состоянии работать с гражданским обществом. Запад может стимулировать и некие процессы снизу. На твой взгляд, в чем его роль и будет ли он это делать, если действительно будет понимание, что Путин напоследок, проигрывая эту войну, ну, реально может там и нажать что-то, и сделать что-то, и так далее. То есть, ну, перец непредсказуемый в этом смысле, он уже продемонстрировал свои к этому склонности, к непредсказуемым движениям. Не лучше ли будет как-то дать помощь какой-то части внутри России, да, для того, чтобы они смогли каким-то образом сорганизоваться и что-то начать делать? Ну, в регионах, сепаратистским движением. Ну, мы же знаем, как это делается. Ну, что?
Ну, я тут частично с тобой согласен, частично нет. Знаешь, почему?
Так, расскажи.
Вот смотри, если мы говорим о том, чтобы не допустить применения Путиным ядерного оружия, то это только заговор и устранение его в ближайшем окружении. Это не подполье, это никакая борьба, там это никакие
диверсионные группы. Но они это, может, и делают. Они, может, это они как раз делают наверняка.
Может быть, они это и думают об этом, но это, во-первых, должны сделать сами. Ресурсов для этого очень много. Все олигархи сбежали, они здесь находятся с большими капиталами. Недаром там сейчас за рубежом заговорили о том, что они не дать ли им индульгенцию, если они будут финансировать восстановление Украины, свои там часть миллиардов направить на эти благие цели. Ну, конечно, отрекшись от Путина. Ведь сейчас такое уже прозвучало предложение, да, в Европе. И они, не дать ли им возможность отречься от Путина и начать финансировать фонд, который будет восстанавливать Украину. То есть это могут сделать и сами.
Кристи Фриланд об этом заявила, канадский министр. Да.
Да не только, кто-то в Европе, по-моему, кто-то вот совсем недавно, какой-то министр.
Но они очень хитрые, они хотят финансировать, чтобы им сняли санкции, они из денег, которые у них заморожены, они начали финансировать восстановление Украины. Это тоже очень интересно.
Нет, это то, что заморожено, заморожено. Умерла, так умерла. Вот. Но тут, значит, ситуация какая? Ресурсов для того, чтобы для дворцового переворота достаточно в российских олигархах. А смогут они или не смогут, это другой вопрос. Вот я встречался кое с кем из этих вот людей. Я думаю, что тоже встречался. Вот они...
Да, позванивают кое-какие.
Ну да, я встречался. Вот. И они, может, и рады что-то сделать. Да, как говорится, руки краткие пока. Дело сейчас даже не в ресурсах, а в доступе к телу. А доступ к телу сейчас там настолько, так сказать, эшелонированной обороны к этому телу, что там добраться трудно, тем более он все время меняет людей вокруг себя, постоянные дополнительные меры безопасности. Ну, Гитлера тоже ведь хотели убить, устранить немцы много раз, но не смогли. Сколько Кастро устраняли, тоже не устранили. Ну, да. Много можно привести в истории примеров, когда покушение хотели и ждали, и готовили, но не смогли. Поэтому вот если мы говорим о недопущении ядерного оружия, это только дворцовый переворот. Если мы говорим о каком-то подполье, Запад пока не готов его финансировать по одной простой причине, на мой взгляд. Я могу ошибаться, я же тоже не истинный
последний старт. Да, я понимаю, прекрасно.
Сильный пока режим, он опирается на поддержку, пусть там за зомбированного, ватного, со стеклянными глазами, на достаточно большую часть населения. И в этих условиях расшатать его этими мерами там, диверсионно-разведных, ну, диверсионных групп каких-то, там, создание какого-то подполья, каких-то акций, каких-то там и прочее. Я думаю, что это пока невозможно. Когда он сам начнет шатать, вибрировать, валиться, так сказать, сотрясаться от каких-то междоусобных войн, тогда уже можно это делать. Пока к этому никто не готов. Я говорю слово «пока», но ключевое, потому что оно может, эти действия Путин может сам спровоцировать в любой день, если начнет, так сказать, там, если начнет валиться в него эта система, или начнут придворные его там сбегать пачками. Тогда вот, наверное, что-то можно будет. Поэтому вот, вот здесь надо разделять эти две вещи. Две вещи. То есть создание вооруженного, допустим, подполья. Запад сейчас на это не пойдет. И никто сейчас на это не пойдет. Я по-честному тебе говорю.
Лучше мы этого открыто будем обсуждать, чем это вот.
Да, но какие-то, может быть, радикальные элементы, которые как бы не являются там ресурсными людьми и не имеют большой поддержки Запада, они могут на свой страх и риск, но даже украинцы будут.
Ну, а военкоматы же горят, хотя это явно индивидуальные всякие индивидуальные проявления.
Это от души. Это вот проявление
от души.
От души, эмоций. Да, это не организация. А я думаю, что даже Украина не пойдет на создание диверсионных групп, потому что ну, тяжело понять реакцию, ведь там действительно этот сумасшедший может в условиях каких-то там что-то пойти на какие-то крайние меры. Они же безумцы в Кремле. Мы же видим, что они в адеквате. Они, может быть, здоровы физически, но они точно не здоровы ментально. Поэтому вот пока такая ситуация. То есть либо там сами разберутся олигархи, если смогут, пока у них ничего не получается. Ну, либо нужно ждать ослабления режима, тогда что-то можно будет делать. Поэтому Запад пока идет по пути вот этому такому легальному. Этот путь военное поражение путинского режима в Украине. Я напоминаю, вот ты говоришь, какой уровень потерь. Вот русско-японская война, наверняка ты знаешь, не хуже меня, да. Лучше, наверное. Знаешь, сколько там цифр потерь? Всего потеряли Россия.
Но нет, не знаю.
Скажем, я был удивлен. Я был удивлен, когда я залез там в Википедию, в исторический источник. Всего 77 тысяч. За все время российские войска потеряли 77
тысяч. Но там недолго длилось. Пятый год, там она, в общем, достаточно
непродолжительная была. Четвертый год. Ну, там одна из кадров три месяца
шла. Пятый уже все закончили, да.
Мне кажется, там война шла месяцев, наверное, 9 или вот что-то около года.
Где-то так.
Вот. Но за это время потеряли 77 тысяч, да, и самое главное не то, что 77 тысяч, там, да, никто бы не заметил. Помещики больше забивали палками, и там и солдаты через строй пропускали. А вот эта обида, то, что уничтожили японцы флот, при этом не потеряв ни одного русского. Кстати говоря, о птичках. Вообще японцы ничего не потеряли. Они пустили на дно две эскадры, то есть практически весь флот.
Видные
поражения в Порт-Артуре, да? Уничтожение российского флота. И тогда народ сказал, слушай, это же не царь, это даже не Акелла, это вообще какое-то чмо болотное, которое там все простирает, извините за выражение, как мы можем к нему нормально относиться. Народ вышел, типа, долой царя. Потому что он обиделся.
Не, ну революция 5-го года была результатом, несомненно.
Результатом поражения. И вот сейчас, если будет поражение Путина, когда скажут, какой ты к чертовой матери Акелла? Слушай, давай, Володь, слазь, пока по-добру-поздорову с Алиной сейчас тебя отправим на остров, чтобы ты оттуда не возвращался. Потому что сейчас тебя стая набросится, разорвет к чертовой матери в клочья. Нам нужен другой Акелла. Мы с тобой уже дальше никуда не пройдем, мы уже понимаем, с тобой кранты. Такое тоже наступит, если будет серьезное поражение военное. И я думаю, что Путин понимает, почему так сейчас истерит-то. Почему-то вся эта истерика с наступлением бросать в бой, все это последние резервы соскребать, Сирии соскребать, ДКБ соскребать, там из Беларуси забирать, отсюда забирать, тут перебрасывать части. Все это напоминает же вот эту операцию в режиме ошпаренной кошки. Уже все, истерика, все. Угу. Вот надо наступать любой ценой. Мочите, так сказать, по всем городам, по всем деревням, по всем весям, по всем объектам, не разбирая дороги, как говорится, не разбирая, кто там, что кто не спрятался, я не виноват. То есть там же военного смысла нет. Что там Северодонецк захватывает? Не объясни. Ради чего?
Вот вообще
с военной точки зрения. Вот ради
с военной чего? Ничего, он ничего не дает.
Ничего не дает. И огромная страна, которая там 40 миллионов человек, которые готовы сражаться. Вот я сейчас смотрю здесь, опять-таки по Болгарии служу. Ну вот я просто их вижу, этих людей. Так у них мужики-то все вернулись, Марк.
Да.
И сегодня женщины и дети. Да и они уже начинают возвращаться. А мужиков-то нет. Они в Субрайве готовы защищать страну. Кто защищает, кто готовится. Мужики-то все там. Никто не бежит оттуда. Ну, вот не, совсем небольшое количество здесь мужчин. Но женщины и дети, 200 тысяч в Болгарии беженцев. 200 тысяч. В маленькой Болгарии, в которой там 5, около 6 миллионов, собственное население. Сейчас уже украинцы здесь четвертый народ, после там болгар, румын, кто там третий, это турок. И вот четвертый народ, это украинцы здесь, в Болгарии. Поэтому вот ситуация она такая, что путинизм будет коллапсировать при, вот, по военном поражении.
Ну что же, мы 1 час 2 минуты в эфире, около 95 тысяч нас смотрят. Ну, я бы сказал, что на сегодня, я считаю, мы полезным образом это обсудили. Мне кажется, это очень важно, потому что мы, конечно, каждый день мы обсуждаем ситуацию в Украине, на фронтах, Запад, его поведение и так далее. Мы мало обращаемся.
Июнь будет решающим.
Июнь будет решающим, я тоже так считаю, потому что, собственно, все основное теперь будет происходить на всем театре, но уже с другим смыслом. Это будет контрнаступление ВСУ, оно неизбежно. Вот, собственно, Вашингтон, западный союзник, поддерживает основные западные союзники, не те, которые требуют мира. И, видимо, это все и решит.
Я еще одно озвучу. Важный момент, пожалуйста. Вот сейчас звучат обвинения в адрес западных лидеров. Там Макрона называют.
Звучат.
Звучат. А я вот сегодня послушал экспертов, которые говорят: ребят, скорее всего, это идут кулуарные разговоры, в том числе с министром иностранных дел, с Кулебой, значит, в Давосе там и так далее. Кулуарные разговоры. Ни один руководитель, ни один лидер серьезной страны нигде, никогда, ни в какой паблике не заявлял, что Украина должна искать мира путем территориальных уступок.
Это заявляли говорит, другие люди. Другие.
Да,
но есть и мирный план, итальянский мирный план Марио Драги, где в общем и целом там очень осторожно об этом говорится.
И итальянцы поставляют туда сейчас самые современные вооружения.
Поставляют, а вперед. Вот это и другое одновременно, да.
Да, да, но по крайней мере вот не Шольц, которому приписывают слабость, там не Макрон, которого там обвиняют чуть ли не напрямую, и, я там уж не говорю про американцев, никто не заявил, нет, что Украина публично должна пожертвовать территорией ради мира. Ни один. Поэтому вот давайте мы это отметем, чтобы наша аудитория понимала. Я знаю,
Андрей один Андреевич, раз об этом говорил люблю. Зеленский, очень аккуратно.
Но аккуратно, окружение Макрона опровергло. Второго-третьего порядка лоббиста, агентура путинская и так далее. Я знаю позицию Андрея Андреевича Пинковского, да, нашего друга, товарища, который...
Но у него жестко своя говорит. Позиция, да.
У него позиция, да. Мы ее уважаем, мы его очень любим, уважаем. Но вот все-таки пока, как говорится, объективными показаниями приборов не подтверждается вот эта вот двуличная позиция лидеров западных стран. Не подтверждается. К счастью, и я надеюсь, что это очень принципиально и будет до конца так.
Ну что же, дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами провели этот час небольшим. Напоминаю, Алексей Арестович, эфира сегодня с ним не будет, он будет завтра, этот эфир. Ну, вот так получается, что ему тоже передышка нужна, там есть свои дела кое-какие. Вот, завтра будет эфир, вот, у нас будет эфир с Юрием Федором, мы обсудим как раз появление возможное, завтра уже окончательно объявят об этих РСЗО «Химмер» и так далее, «Химайер», там, да, и мы это тоже будем обсуждать, ну, наряду с другими вопросами, поэтому завтра обязательно приходите, обязательно также подписывайтесь на канал «Фейгин Лайф», это очень важно, нас чуть-чуть не хватает до там ровной цифры, от вас зависит, как быстро мы сможем достигнуть этого результата. Ну, Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное, вот, приходи, пожалуйста, к нам, и мы будем так вот
наш обсуждать.
Да, так что спасибо. Всем пока, дорогие друзья. До завтра.